Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Я очень рада, что вы вместе с нами начинаете эту неделю. По-моему, это здорово. Приветствую. И так как вы видите нас вдвоем снова с Алексеем Мочаловым. Алексей, шалом тебе.
Шалом, Таня.
Да, вы понимаете, что у нас продолжение цикла «Библия, евреи в мировой живописи», и мы будем знакомить вас с русскими художниками. Я уже даже сбилась со счета, какой-то у нас эфир именно про русских художников, по-моему, вот третий или четвертый. Вот. Но вы, наверное, более внимательны, поэтому смотрите, пожалуйста, наши выпуски. Мы уже рассказали о многих известных и не очень художников. И сегодня мы продолжаем нашу замечательную традицию. И у нас такие имена, как Петров Водкин, Рерих и кто еще у нас будет? Романович. Да. Вот я думаю, что как раз вот о нем, наверное, слышали меньше всего, потому что Петров Водкин и Рерих прям совсем на слуху. Так вот, давайте посмотрим, как эти художники обращались к Священному Писанию, почему они брали именно тех или иных библейских персонажей, какие у них были личные переживания, связанные со словом, верой. Вот об этом в нашем эфире. Я очень надеюсь, что вам будет и красиво, и полезно, и особенно как-то тоже чувствительно, потому что речь идет о художниках, о живописи. Так что, дорогие, к нам, пожалуйста, присоединяйтесь. Ваши вопросы, комментарии с удовольствием будем зачитывать, отвечайте в эфире и после него. Хорошо, поэтому, пожалуйста, давайте свою обратную связь. Я уже теперь торжественно и официально представлю моего соведущего этого цикла, скульптора, автора разных творческих проектов Алексея Мочалова. Алексей, еще раз шалом.
Шалом, дорогие друзья.
Итак, давайте с вами начнем. И начнем, может быть, наверное, как обычно мы это делаем, примерно со времени, в котором жили эти художники. Они современники или нет? В каком стиле они работали? Вот давай об этом пару слов.
Ну, мы с вами движемся, кто за нами следит, по такой временной шкале. Мы говорили о 19 веке, перешли к 20-му. Русское искусство и каким образом там проявлялось еврейство именно в живописи и в скульптуре. В последнем нашем эфире, он был такой достаточно сложный и насыщенный, он был посвящен абстракции. Да, новое искусство, модерн закончился, начинается новая эпоха, очень много направлений, очень много стилей. Я надеюсь, кто-то даже помнит там распятие Кандинского, хотя бы его Мадонну, тоже точно. И сегодня мы
Я думаю, что это не забыть, Алексей, да, кто видел.
Сегодня мы будем продолжать эту историю и говорить о художниках, которые были уже немного позже, вот тех авангардистов, или которые были их современниками, но все-таки выбрали несколько другой путь, путь символизма такого и реализма. Поэтому, может быть, для большинства зрителей такой путь реализма более понятен будет. И сегодня мы будем говорить о Петрове Водкине, о, в принципе, художнике, который начинал с иконописи и постепенно сформировал такой свой символистический стиль. И он уживался и в царской России, и в Советском Союзе.
Да, вот я хочу, кстати, пригласить наших друзей. Вы напишите нам, пожалуйста, какая у вас, может быть, любимая или, ну, популярная картина Петрова Водкина. Ну, да, может быть, сразу «Купание красного коня» мы опустим, которое на слуху у многих. Ну, можно даже и его, вот если он вам очень нравится. Просто набросайте нам, пожалуйста, вот варианты, какие картины вам наиболее нравятся у этого автора. Так.
Вот, и я думаю, мы можем перейти к самим,
да,
авторам.
Мы перейдем непосредственно к нему. Да,
да, к Петру, так, Водкину. Петру Водкин. Сейчас постараюсь вам показать его автопортрет. Всегда, ну, понятное дело, что сохранились фотографии, но все-таки интереснее посмотреть, как автор, как художник воспринимает самого себя. Именно поэтому пишут автопортреты.
Угу. Ну, вот пока мы открываем картину, надо напомнить, что у Петра Воткина было такое замечательное имя, которое, мне кажется, очень соответствует вообще его и стилю, и образу жизни, мировоззрению. Кузьма. Вот Кузьма Петров Воткин, да, и сразу что-то такое русское, деревенское, такое народное. И вот посмотрите на самого художника. Это вот автопортрет. Да, как всегда, он использует свою любимую синюю гамму, выбирает ее фоном. Да. Почему-то мне на этом портрете напоминает Дзержинского. Хотя на самом деле, конечно, это совершенно два разных человека. Но я имею в виду по характеру и
много вот автопортретов. Этот мне нравится. Этой своей
глаза другие.
Да, по-разному, конечно, он себя представлял, опять же, в разное время. Но этот вот более такой поздний, более, что ли, привычный для меня такой Кузьма Петров. И вторая фамилия, она действительно подчеркивает части такую глубинку, из которой он вышел, Воткин. Да. Ну, интересно, что родился он в глубоко верующей семье, а мама с детства читала Священное Писание детям, мама водила их в церковь. А вот с отцом, наверное, чуть сложнее, как-то вот мало осталось о нем каких-то сведений. Но когда он подрос, он поступает учиться в Санкт-Петербург, он заканчивает курсы и начинает работать как художник. На самом деле он работает как художник-монументалист, и в то же самое время он пишет иконы. Он расписывает соборы. Это фрески, это темпера, это вот то, что от него требует заказчик. И параллельно он начинает создавать свои произведения. Сначала он пишет маслом, но потом это вот масло такое его, оно превращается в некую темперу. Да, и там, естественно, огромнейшее влияние иконописи, древней русской живописи, как вот, какой она являлась по своей сути.
Да, я тоже еще немножко мы добавим, что он ученик Серова, и, конечно, тоже в некоторых его работах прям чувствуется такой серовский флёр, след. И ты уже сказал, конечно, что для него церковь, храм всегда занимали особое место. И мне кажется, что вообще для него было очень важно вот эту свою мировоззренческую концепцию, связанную с Христом, Богоматерью, потому что два персонажа, которые центральны у него в его творчестве, все это вписать уже в новые реалии, что он и пытается делать. Опять же, относиться к этому можно по-разному, но мне это очень, очень импонирует. И вообще я бы сказала так, что вот ты уже сделала отсылку к иконописи, потому что это действительно так, отмечают даже его многие произведения, которые напрямую вот не связаны с религиозной темой. Там, допустим, девушки, которые купаются на Волге. Ну, вы можете посмотреть его работы, их очень много. Вот, и там просто вот такое ощущение действительно, что взяли вот эти иконы, иконописные лики и перенесли в современные реалии. Вот одели их в современные одежды, поместили в пространство. Действительно, есть такое ощущение. Но вот на мое восприятие, вот я Петрова Воткина сравниваю, ну, даже не сравниваю, я не знаю, как здесь вот правильнее слово подобрать, но для меня что-то есть общее с Возрождением и Рафаэлем. Потому что у Рафаэля эта тема Богоматери, она основная, она проходит практически через все его творчество, и это связано и с его личной историей, потому что он рано, мама лишилась, у Петрова Воткина этого нету, но у него тоже особые теплые отношения с матерью, можно почитать его письма, как он к ней обращается, там мамочка. Но видно, что эта тема для него вот прям близка. И поэтому вот когда ты смотришь на его работы, именно связанные с темой Богородицы, вот возникает вот такое ощущение, как и от картин Рафаэля, вот это материнство, этого особой нежности и, наверное, чувство полного принятия. Вот как будто бы ты приходишь к человеку, который, ты знаешь, вот он тебя полностью принимает таким, какой ты есть, он тебя любит, он готов тебя выслушать, он готов тебя покрыть. В этом плане очень интересный такой ход, что картины иногда могут разговаривать молчанием. То есть когда ты находишься вот в какой-то такой потребности, чтобы кто-то разделил вместе с тобой переживания, твои чувства, вот можно посмотреть картины Рафаэля или вот на мои ощущения вот как раз Петрова Водкина. Я говорю, связанные вот с темой Богородицы. И вот как будто бы ты побыл, почувствовал человека, который тебя выслушал, принял и покрыл абсолютной любовью. Вот у меня такие ассоциации в эмоциональном ощущении его творчества. Я не знаю, вот насколько для тебя, вот если говорить о Рафаэле, ну вот у меня есть такие какие-то пересечения.
Больше его воспринимаю, наверное, как такого монументалиста, но достаточно аккуратного, который смягчает форму. Интересное сочетание с Рафаэлем, никогда не задумывался. Но вот эта вот вся советская школа, которая потом возникла под названием соцреализм, я думаю, там очень большой вклад внес в том числе Петров Водкин, Корин и многие другие художники, иконописцы. Да, вот на основе этого появляется направление большое.
Даже цвета, вот, которые он использует, его же любимые, это синий и красный.
Синий, красный и желтый.
Да, и желтый, да.
В больших вариациях.
Вот особенно красный цвет, то есть у него такой, мы знаем, ну, сам цвет очень такой энергии, да, и мы можем его по-разному читать. Это и цвет жизни, цвет каких-то изменений, цвет энергии, и цвет боли, цвет страданий, крови и так далее. То есть, и, наверное, в этом есть все, то есть некий синтез такой. Потому что, особенно если мы говорим о стыке, который пережил Петров Водкин, эпохи, в которой он находился, ну, собственно говоря, все это и было замешано на красном цвете. Это кровь, это боль, это какие-то изменения, это попытки построить совершенно новое общество, новую жизнь. Вот. И я думаю, что мы будем смотреть на его работы, может быть, начнем как раз с Петроградской Мадонны.
Да, это
Да. И здесь вот это наиболее мы считываем, когда видим женщину, ну, явно Мадонну, конечно, которая кормит своего ребенка, и на фоне Петрограда там ходят люди не очень хорошо одетые, скорее всего, голодные, очень непростая обстановка. И, конечно, у этой женщины, которая кормит своего ребенка, надежда, что когда он вырастет, он войдет в совершенно другой мир, где этого страдания и боли, скорее всего, не будет. И здесь можем провести линию, конечно, с темой Христа и Богоматери, которая отдала своего ребенка, приняла это, согласилась с тем, что он пойдет на крест за всех людей, он пострадал за каждого человека, но это было для того, чтобы потом было и его воскресение, и каждого, кто искренне поверит в него. То есть как раз тема страдания, крови, боли, как переход во что-то новое, и это неизбежный путь, вот он, конечно, открыт, это открытая тема и в христианстве, и вот напрямую у него. Ну, я говорю, я очень, на самом деле, люблю его как художника. Что ты видишь в этой картине, что для тебя близко?
Сам автор называл эту картину «Петроград» и точка.
«Петроград».
Популярно говорить, но он не называл ее «Петроградская Мадонна», это скорее такое неофициальное название. Я думаю, здесь это произошло потому, что он понимал реальность, ту, в которой он живет. Реальность на самом деле не очень хорошая, она богоборческая. 1918 год. Недавно отгремела одна революция, теперь другая. Начинается гражданская война, новое правительство вроде бы диктует хорошие лозунги, но в то же самое время Кузьма видит, как закрываются храмы, как уничтожается тот мир, в котором он жил, и поэтому ему тяжело, ему очень трудно. И, возможно, в этой работе он видит, что христианство будет как-то по-другому восприниматься в последующих поколениях, да? Потому что новая реальность, теперь уже не будут там открытые храмы, какие-то праздники государственные, которые были популярны в то время. Все будет новое. И Христос, он будет отчасти заувалированный. На мой взгляд, это такая пророческая картина, что когда будут гонения...
Он будет спрятан на время. Спрятан будут...
Да, да, в то же самое время Христос будет внутри сокрыт, и люди все равно будут веровать в Него, люди будут все равно читать Священное Писание, люди все равно будут поклоняться Господу.
Знаешь, вот то, что, о чем ты сейчас говоришь, навеяло меня на мысль о книге «Исфирь» и о самой Исфире, которая пряталась, она скрывала о том, что она еврейка, но потом через какое-то время она себя показала, проявила. И что в этой книге сам Бог, он как бы тоже маскируется, он прячется, он не выходит на первый план, хотя является главным действующим лицом. Поэтому, по большому счету, вот из того, что ты сейчас сказал, эту картину можно было бы назвать еще и так. То есть где Богоматерь тоже в каком-то смысле прячется, маскируется, и сам Христос, потому что такие обстоятельства, но они от этого не обнуляются и не теряют свои сущности и значимости. И придет время, когда они снова смогут предстать именно теми, кеми они и являются.
Ну и само Рождество Иисуса Христа, само пришествие Мессии, оно было, ну, не особенно торжественным, да, не было никаких там пышных встреч нового царя, нового рожденного. Иисуса Христа
все было очень скромно,
пришел,
да?
Незаметно, mm-hmm. Все было очень камерно, и, по сути, вот здесь такое Рождество только в Петрограде, оно незаметно происходит, но Христос здесь, и Он действует, и Он руководит миром даже во время вот этой страшной войны, страшной революции, братоубийственной войны, Он все равно здесь, Он рядом, это хочет сказать своим современникам Петру Водке, возможно, когда вот он писал это произведение.
Да, ну вот я на эту картину могу смотреть, правда, очень долго. Она действует на меня невероятно умиротворяюще, я говорю, как и многие его работы. Ну, давай посмотрим следующую.
Следующая работа прям в такой иконографической форме выполнена. Само ее название, образ Богородицы, умиление сердец.
Да, здесь уже никто не скрывается. И она, Мария, Богородица, уже предстает такой, какая она есть. Да.
Поза Оранты. Молитвенная поза. Это древняя поза. Пришла к нам, естественно, из иудаизма, когда люди обращались к Богу с открытыми ладонями, воздевая вверх свои руки, то есть подчеркивая то, что вот у нас нет
ничего. Я весь открыт.
Вся надежда на тебя, да, мы открыты перед тобой. Что мы здесь видим? Это не икона, это картина. Хотя она написана в 14-15 году, скорее всего, события были тоже не мирные далеко. Это Первая мировая война, которая очень сильно так нахлынула на Российскую империю. И в тот самый момент именно к этому образу обращается Петр Водкин. То есть показывая, что есть те люди, которые молятся о нас. Вот в образе Богородицы это образ молитвенного человека, не Бога, естественно, который ходатайствует о нас перед Богом, который молится о каждом человеке. Да? И здесь мы видим нимб, он не золотой, он синий, он холодный, и на нем изображены страдания, страдания Иисуса Христа. Вообще,
если вы внимательно глядитесь, вот, да, вот как раз покажи там таким вот стрелочкой.
Да, вот у нас, ну, наверное, все-таки справа от нас, это же не икона, да, и вот здесь вот тоже такое, как элемент Мария и маленький Иисус мы видим, да, это уже не Благовещение, это уже более поздняя картина, но всю жизнь, через всю жизнь она пронесла вот эту вот молитву от момента рождения Мессии до его смерти. Умиление злых сердец – это как раз-таки иконографический сюжет, который использовался и в византийской, и в древнерусской живописи. Он говорит о том пророчестве Марии, которое ей сказал старец Симеон. «Оружие тебе пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». То есть ты будешь страдать, другими словами. Действительно, мы знаем, что Мария страдала на протяжении жизни, она не была понята многими людьми. И в сам момент воплощения Иисуса Христа, момент его рождения, ну и, собственно, момент смерти. Это такой была жизнь в полном посвящении Богу, молитвенная жизнь. И вот здесь вот как раз-таки он хочет показать, что автор, да, для нас и для тех современников, что какие бы ни были трудности в жизни, есть выход. Это вот молитва, молитвенное предстояние пред Богом.
И опять тоже обращаем внимание на цвета, которые часто использовались художниками. Конечно, синий, красный, да, цвета Богородицы, синий цвет, небесный такой, красный, то есть, опять же, цвет страданий и в то же время определенной жизни, потому что за всеми страданиями следуют какие-то изменения, как мы уже говорили выше. И вообще само название «Умиление злых сердец». Потрясающая картина и некое послание такое тому, что происходит в мире, особенно вот в тот период, в котором жил и работал художник, «Умиление злых сердец». Вот. Но пока ты готовишь другую работу, я хотела бы еще сказать, что помимо, опять же, эстетики, мировоззрения, мне еще близок Петро Воткин тем, что он работал в Хвалынске, достаточно недалеко от Саратова, и в Саратове вот они вместе с другими ребятами, молодыми художниками, экспериментировали и расписывали церковь. Вот. Но это было, конечно, интересное такое действие, потому что, говорит, мы там действовали вообще не по каким канонам, там самовыражались, пытались сделать что-то такое уникальное, индивидуальное, как он интересно описывает это в своих дневниках, они строили вот эти вот леса и даже, ну, особо не удосуживались проверять, насколько они твердые, там, крепкие, там, в общем, проявляли разные такие чудеса акробатики, но, тем не менее, что-то они там такое там интересное наваяли. Вот. Но в 1940 году это все дело уничтожили, потому что, ну, как бы это не соответствовало канонам. Но вот эксперименты такие были. И вообще он пишет, что он очень долго пытался именно найти себя, стараясь не подражать каким-то художникам. И этот поиск был тоже достаточно мучителен, потому что он видел, например, своих друзей, которые, там, вдохновляясь там, классицизмом или еще чем, вот они что-то перенимали, какие-то моменты в свой стиль и уже работали. А вот он, бедный, все мучился и искал себя. Ну, я вот хочу немножко зачитать его маленькое такое обращение из письма матери. Как раз вот я вот уже говорила, как он нежно ее называл. Он пишет: «У меня, мамочка, очень приятное воспоминание о моей работе над Христом. Странно, мне даже кажется, что из там Хвалынск точно стал роднее. Словно я там оставил еще одну частицу самого себя, кроме любви к вам. Очевидно, это еще происходит от сознания, что мне удалось найти точку соприкосновения моей работы с простым людом, а это утешительно». Вот. Но мы здесь опять же видим и вот его нежное чувство к матери, и то, что он ищет себя, пытается что-то найти, и вот это такое его народничество, потому что для него важно, чтобы его работы, они как-то, ну, соотносились вообще с теми людьми, среди которых он живет. Это для многих очень важно, во всяком случае для многих художников, и в литературе, кстати, не только в живописи, там, вспомним того же Шукшина гораздо позднее. Да, это именно народность такая, когда ты себя идентифицируешь с теми людьми, с которыми ты живешь, и пытаешься как-то разгадать, понять и творить именно вот в этом таком народном контексте. Поэтому, да, интересно.
Следующая работа.
Посмотрим на другую работу, да.
Это эскиз «Христос сеятель». Эскиз для мозаики усыпальницы Эрлангеров. Усыпальница Эрлангеров, что на Веденском кладбище. Такой склеп современным языком, если говорить. Если вы находитесь в Москве, дорогие друзья, можете отправиться на Веденское кладбище, посмотреть. Оно очень интересное. И вот эти люди, которые были достаточно состоятельными, скорее всего, католиками, они заказывают себе надгробие, которое выполняет Шехтель, и туда вставляют вот эту вот мозаику «Христос сеятель». Но перед нами эскиз, который выполнен темперой. Не случайно мы выбрали именно не мозаичное панно, а эскиз, потому что он, на мой взгляд, очень отражает вот суть русской иконы в живописи Петрова Воткина. Потому что здесь как раз-таки что мы видим с вами? Мы видим, опять же, вот эти цвета. Красный, синий. Немного желтого, да? Этот зеленый, все достаточно холодное. Но мы видим Христа, который является вот этим сеятелем. И прочтение притчи, оно здесь правильное. В семье есть Слово Божие. И Христос в роли сеятеля. Вот этот посыл, который несет художник. Но самое интересное, что пейзаж, который мы видим сзади, он, опять же, не привычный для израильтянина, это российский пейзаж. То есть он осовременивает Христа и делает его понятным для тех людей, которые, ну, находились. Хотя одежда древняя, понятное дело, что в такой одежде не ходили в XIX веке. Работу он написал где-то в 13-14 году. Ну, вот такой иконографичный образ Христа и вот этот наклон головы, рука открытая, это вот как раз-таки все очень ярко подчеркивает вот этот общий стиль, общее направление.
Вообще язык, вот да, пластический язык, это опять же про нежность, про чувственность, про принятие, про любовь и в то же время про вот сильный внутренний стержень. То есть это не женственность, как изнеженность, как жеманство какое-то, а именно прежде всего принятие и любовь. И от Христа самого идет сострадание к тем людям, которые взирают на Него. Это помнишь вот эти отсылки, когда библейские женщины плакали о Христе, видя Его мучения, Он говорит, вы плачете о себе, потому что гораздо более вы нуждаетесь в том, чтобы вам сопереживали и сострадали. И как Он плакал о Иерусалиме, и плакал вообще о своем народе. Здесь то же самое, вот как будто бы Христос именно плачет и переживает о тех, кто сейчас смотрит на Него. И вообще, конечно, как мы уже сказали, вот эти два центральных персонажа у Петрова Воткина, Христос и Мария, и он сам невероятно сострадает Христу. Вот его одиночеству, его этой какой-то забытости, неоправданной, несправедливой, вот тому, что приходится сейчас, как мы говорили уже, да, в книге «Исфирь», прятать имя Бога. И, конечно, это жажда объяснить мир, жажда показать, что во всех этих бурях, изменениях и новом мире должно быть место для Бога. Потому что иначе просто самого мира его может не быть. Только с Богом. Вот. Но я думаю, что мы можем вот, да, еще посмотреть.
Да, последняя работа, она, наверное, самая такая неизвестная. Это как раз-таки распятие. Очень необычно выполнено. Христос в пространстве на таком голубом фоне. Градиентная заливка идет от темного насыщенного к светлому. Опять же, присутствует красный цвет, и крест здесь больше не коричневый, а такого красного оттенка. И наверху надпись, что смертью смерть попрал. Да? Не имя Иисуса Христа, а как раз-таки такой намек, посыл воскресения. И сам Христос здесь, хотя он висит безжизненно, хотя он на терновом венце и пронзенное ребро, четыре гвоздя по вот восточной традиции живописи. Но опять же мы видим вот эту надежду на воскресение, что не все потеряно. Хотя работу он пишет уже в Советском Союзе. И, мне, возможно, да, поэтому она не популярна.
Да, мне вот нравится, как один искусствовед назвал и эту работу в том числе, что смертельная живопись надежды на воскресение. Но это так и есть. Точно. Это так и есть. Хорошо, дорогие, я очень надеюсь, что мы вас вдохновили этим художником. И, пожалуйста, действительно, посмотрите его работы поближе, поизучайте, почитайте о нем. Мне кажется, это будет интересная встреча. А мы переходим к другому художнику, потому что время у нас бежит стремительно.
Да, Сергей Михайлович Романович, он у нас родился в Москве, был таким коренным москвичом, потомственным. Из семьи потомственных священников. Сам он тоже начинает увлекаться постепенно живописью, поступает, конечно же, в училище вояния и зодчества. Он был тогда очень популярным. Учился у Архипова, у Коровина, у таких известных матерых художников. Но потом случилось, вот, в первой половине 10-х годов он познакомился с Михаилом Ларионовым, то есть познакомился с такими лучистами, фавистами и всякими разными ребятами, которые бунтовали против классической школы живописи, и начинает вот участвовать в их выставках. Но самое интересное, что через какое-то время ему пришлось переквалифицироваться, потому что он понял, что таким авангардистическим искусством прожить невозможно, он остается в России, он не мигрирует, и он начинает писать в соцреализме. И работы, ну, он не настолько известен был в Советском Союзе, потому что возможно, вот его стиль, манера письма была так плохо воспринята людьми. Популярен был соцреализм, но все равно он расписывает там плафоны. В Москве есть театр советской армии. И вот там вот роспись это как раз-таки
Романовича.
Да. Угу. Сейчас я пытаюсь включить его фотографию.
Да, давайте посмотрим на самого автора, потому что так это интересно смотреть именно на лицо человека. И тоже разгадывать его как ребус своего рода, такой психологический. Это будет тоже автопортрет или фотография?
Я не стал здесь использовать автопортрет,
да?
Потому что как-то вот мне очень...
Хорошо, на фотографию посмотрим.
Угу. Здесь молодой Сергей, 1922 год, ему там 20 с небольшим. Полон сил, энергии, смотрит в будущее. Здесь он вообще не похож на художника. Да? Если там посмотрим его более поздний автопортрет. Человек в шапке-ушанке, стакан граненый, кусок хлеба черного. А здесь совершенно другой образ возникает. И я думаю, он подойдет нам больше к творчеству, о котором мы будем говорить, потому что его творчество, оно, понятное дело, связано со Священным Писанием, и оно достаточно авангардистическое. Оно в стиле экспрессионизма. То есть там отсутствует игра света и тени, и основную задачу выполняет цвет. Он выполняет роль света, тени.
Угу.
Вот первая его работа.
Цвет и динамика, потому что у него там все очень именно так экспрессивно. Да, первая работа. Вот я хочу, кстати, знаешь, отметить Романовича, ну, вообще, как и других художников, прикасающихся к подобным темам. Но вот кто не писал, скажите, вот «Богоявление»? Ну, кто, да? Одна из самых популярных тем, как, опять же, есть ряд еще других. И вот, с одной стороны, мне кажется, здесь невероятный риск, потому что, ну, вроде бы у всех на слуху тема, но сколько можно об этом, да, давайте что-то другое. А с другой стороны, это, ну, некий вызов, когда художник говорит, что он может дать что-то новое в этой теме, какой-то новый взгляд, прочтение, идею, мысль, а опять же, какое-то переживание от того, что мы видим. И вот эта работа, конечно, она наиболее такая умиротворенная и спокойная, в отличие от того, что мы будем дальше смотреть, и по краскам, и по динамике. И здесь очень интересное положение вот самого ангела, потому что обычно его изображают так, ну, достаточно отстраненным от Девы Марии и достаточно уверенным. То есть ангел несет некую такую уверенность в себе, а здесь вот он как будто бы, не знаю, как-то склоняется над ней, чтобы уже ее утешить, как будто бы он что-то ей объясняет, рассказывает. Но такая интересная детализация на самом деле. Вот. Ну, мне так показалось. Я сейчас, кстати, не вижу этой картины, но надеюсь, что ее видят другие. Так, а сейчас ты открыл уже другую работу.
Так, простите, небольшая заминочка.
Да. А ты можешь ее открывать. Открывай ее, если ты уже начал.
Да, мы с вами двигаемся дальше. Работа «Поцелуй Иуды». Знаменитый сюжет,
тоже, который, да, один из популярных сюжетов,
практически,
да,
все художники использовали в свое время. Но как вот здесь вот игра света и тени, то есть темные оттенки, разнообразный свет. Мощная игра, на самом деле, вот этого экспрессионизма, такой экспрессии. Вот.
Ну, скажи, вот по-твоему, например, Романович, он обращался к теме, опять же, веры, Библии, потому что это, ну, некая дань моде художественной, что художник должен так или иначе как-то коснуться этой темы, ну, потому что мало кто проходит мимо нее. Или это действительно был какой-то искренний позыв, его мировоззрение? Вот что ты можешь об этом сказать?
Я думаю, здесь больше второе, потому что на самом деле, когда я готовлюсь к эфирам, тоже ищу многих художников, всех не припомнишь, но пытаешься найти каких-то, может быть, малоизвестных. И когда начинаешь смотреть на их творчество, далеко не все обращаются к библейским сюжетам. Среди них там много евреев, но редко, на самом деле редко, кто из евреев пишет на библейские сюжеты. Да? И я думаю, здесь связано с внутренним мировоззрением. Во-первых, это воспитание в семье. Конечно, не сохранилось, к сожалению, никаких ни личных дневников, ни свидетельств. Романович как относился к вере, как относился к Библии, но вот эти работы, которые он пишет, грубо говоря, для себя, они, наверное, о многом говорят. Потому что, там, расписывая каких-нибудь рабочих, колхозниц, монументально, все так понятно для общества, он зарабатывает этим деньги, но для себя он пишет Иисуса Христа. Причем в той манере, которая ему нравится, и он знает, что никогда эти работы никому не будут нужны.
Он их, то есть это его внутренняя потребность, это написать, может быть, разобраться таким образом с какими-то своими мыслями, чувствами, прожить эту тему. Да. Потому что это тоже своего рода терапия, да, когда мы вот эти внутренние состояния, опять же, мысли, чувства, выносим на холст. Но вот это, конечно, просто, да, такая...
Возрожденческая работа, у Босха есть подобное. Несение креста – это поругание.
Страшная работа, да.
Вот такое издевательство над еврейской мессией. На самом деле у Романовича, там, нашел еще одну работу, очень похожа на разных художников разных эпох. Возможно, он их смотрел, возможно, он где-то их видел, и потом это вот все находило отражение уже в его живописи. Там, Делакруа тот же Босх, ну и многие-многие другие.
Я не знаю, вот как тебе, но у меня вот, когда я смотрела тоже на эту работу, и вот сейчас тоже вот такое ощущение, что те люди, которые окружают Христа, издеваются над ним, вот они похожи на страшных клоунов. Вот что-то такое, какое-то вот клоунское, комичное, что-то в них есть, и вот это страшное, безобразное тоже присутствует. Какое-то интересное сочетание, правда. Я не знаю, как у вас, дорогие, вы напишите, вот у вас вообще, какие ассоциации вызывает работа
Романовича. Я еще думаю, не то, что вот это клоунское, что-то комичное, а психически нездоровое.
Почему? И нездоровое, да.
Когда мы изучали пропорции человеческого лица, ну, нам сказали очень интересную вещь однажды, что вот если у вас будет возможность, сходите в интернат психоневрологический, посмотрите на людей, на их лица. Каждое будет максимально выразительно. У нас было это в практике, мы ходили, мы смотрели специально, и действительно вот в каком-то таком ужасе. То есть ты везде видишь людей, они такие нормальные, их лица не настолько выразительные, а там каждое лицо, оно выразительное. И вот на этой картине это видно. И я думаю, вот здесь вот тоже он автор...
Кроме Христа, конечно, что... именно кроме Христа, да.
Да, да. Кто отказывается от Христа, а Христос тут мощный контраст с окружающими, да, у человека страдает психика, потому что он целостно создан Богом, дух, душа и тело, а здесь человек грешит против духа своего, против души своей, и, конечно же, это наносит отпечаток греха на его тело в том числе.
Слушай, интересное наблюдение, да. Но мы можем посмотреть вот еще одну работу, опять же, известная тема, опять, да.
Опять же, как вот необычно он изображает, много цвета, да, они разные все, но опять же холодная вот эта модель, холодная палитра у автора.
И здесь я не могу тоже опять не сказать о том, что вот у меня Романович в каком-то восприятии, даже именно не по форме, а восприятии, вот как-то идет с Рембрандтом что-то от Эль Греко, вот особенно вот эта последняя работа, вот какой-то, это какой-то эмоциональный посыл, может, психологизм, использование именно самого цвета, вот что-то такое я вижу как раз и с вот этими художниками. Правда. Друзья, вы нам пишите вообще, какие у вас ассоциации рождаются, какое восприятие от тех художников, о которых мы вам сейчас рассказываем, от их работ, есть ли у вас какие-то любимые работы. Пишите нам. Так, а мы, наверное, переходим к следующему художнику, потому что он у нас тоже...
Да, следующий художник достаточно такой необычный. Да.
Тоже гигант своего рода.
Да, но он очень известный. Это, конечно же, Николай Рерих.
Рерих, да.
Ну, наверное, нет в России ни одного художественного музея, где не было бы картин Рерих. Он нарисовал очень их много, и нарисовал, потому что много графики, и написал, потому что много живописи. Сначала писал маслом, потом стал писать темперой. Человек достаточно мудрый, человек, который закончил юридический вуз, который защищался. У него дипломная работа была «Художник Древней Руси, его правовые все особенности, аспекты». Тема очень интересная.
Как интересно, правда.
Параллельно он берет там частные уроки, обучается в, ну, в академию не поступил, живопись, училище закончил в Санкт-Петербурге при академии. Много путешествует. Конечно, человек неоднозначен по отношению к Богу, к христианству. Он увлекался мистицизмом, увлекался оккультизмом, фактически граничившим с таким, ну, можно сказать, сатанизмом. Но в то же самое время сохранились его дневники, в которых он высказывается о Христе.
Слушай, ты напугал уже вообще большую часть нашей аудитории.
В определенный промежуток жизни Христос для него – это лишь такой пророк, потому что влияние индуизма идет. Но я думаю, все равно здесь, как вот в случае с царем Манасией, который отрицал Христа, который отрицал Бога, но в конце своей жизни он обращается ко Христу. И вот в случае Рериха, я думаю, это тоже так, потому что в своих дневниках, уже более поздних записях, он запишет такие слова: «Сердце, стремящееся к величайшему сердцу, сердцу Христа, не сойдет с пути. Молись Христу, умей находить радость общения с Ним». Это, опять же, вот такие выдержки его из разных дневников. И, конечно же, его творчество, его такой жизненный путь – это поиск. Я думаю…
Да, то есть Рерих прошел свою пустыню, и ты считаешь, что он все-таки вышел в землю обетованную. Да, ну, может быть, потому что, правда, слова говорят сами за себя, и потом поиск у него действительно был очень такой глубокий и разносторонний, с одной стороны, а с другой стороны все дороги вот вели как-то ко Христу. Правда. И даже те цвета, которые он использует, обрати внимание, один из его любимых – фиолетовый, конечно. Это цвет философии, глубины, мистицизма, тоже голубой, по-всякому он обыгрывает. Там его и желтый цвет. Вот желтый и голубой, фиолетовый – вот та палитра, которую использует Николай Рерих. Но надо сказать, что он, как и Петров Воткин, он же занимался иконописью, он расписывал храмы, поэтому, конечно, для него тема христианства, она просто… Вот она внутри него, и он вносил свою лепту, он это изучал. И несмотря на разные грутечения, которыми он увлекался, и пытался делать некий синтез такой христианства и вот различных тоже восточных учений, мировоззрений, вот, я думаю, что тоже смог уже потом сориентироваться и повернуть все-таки ко Христу полностью все свое лицо. Но очень интересный, конечно, автор. Он философ еще, конечно, Рерих.
Ну и опять же Восток. Восток у нас связан с Израилем, с иудейской тематикой, хотя Рерих там непосредственно не ходил по улицам Иерусалима, но обращение вот это на Восток, ко Христу, оно есть в его творчестве, есть его даже философии. Понимание такое. Ну, отчасти еврейских каких-то, хотя там корней не наблюдается, но вот обращение к такому еврейству у него чувствуется.
Уже. Чувствуется, да. Ну, давайте посмотрим на его работы.
Да, вот «Искушение Христа».
«Искушение».
Внизу монограмма, мы видим подножие на горе выбито РХ. Город южный, город такой восточный, вполне себе похож на иудейский городок. Христос неоднозначный, не совсем еврей, больше, наверное, какой-то индус, да, но все равно чувствуется.
Ну вот я прямо, знаешь, когда смотрю на Рериховского Христа, конечно, он для меня вот, ну, не индус, прямо, чтобы это было настолько идентифично, но в нем есть что-то русское, что-то восточное. Еврейское вот не знаю, наверное, еврейского как раз меньше всего, но вот Русь, Россия, Восток, вот что-то здесь, конечно, переплетается вместе, как в самом Рерихе. Вот, давайте обратим внимание вот на сатану, который как бы под ногами Христа находится, он как тень, он даже не имеет объема, вот он как будто бы как высечен в скале, как тень какая-то. Для меня это, ну, некое просто, ну, определение его значимости, то есть это… Просто фигура, конечно, которая никак не то что равна Христу, но просто с ним никоим образом несоразмерима. И Христос над всем этим, он над миром, над городами, он как бы над искушением. И что ему помогает пройти этот путь искушения, это его вера, его опять же, молитва, сила духа. Потому что когда мы смотрим на картины Рериха, вот мы посмотрим дальше следующие работы, мы увидим, что вот в нем, на мой взгляд, сочетается удивительное стремление, вернее, наблюдается удивительное стремление к балансу, к равновесию и та форма живописи, которую он использует, да, то есть какие-то там, опять же, острые углы, что-то такое связанное с географией. Вот у него математическая выверенность его картин, которая, на мой взгляд, вот, проецирует такую аскезу, молитву, сосредоточенность, некую умиротворенность. На его картинах нет абсолютно ничего лишнего. Вот они очень вымеренные, ну, что соответствует и его тоже такому мировоззрению. Мне кажется, вот как бы ничего не убавить, не добавить. Они прям вот такое сосредоточение баланса. И эмоция исходит не, совершенно не от движения, не от того, что мы видим от изображения, а именно от света. То есть цвет – это эмоция вот в картинах Рериха, а вот все остальное – это настраивает нашу душу, наш разум на некий баланс, на уход от лишнего, на отсекание лишнего, на сосредоточение на чем-то главном, на молитву, на вот этот мистический путь, который отражается и в нашей метафизике. Ну, вот,
вот, вот как-то пожалуйста, так. Его работа «Христос в пустыне». Да, где он много раз уединялся, где он молился. Опять же, вот этот контраст света и контраст тьмы здесь очевиден. Еще одна его такая известная работа под названием «Знаки Христа».
Да, я думаю, «Знаки Христа» интересны. Это те, которые он писал, когда была эта история с женщиной грехопадением, когда там что-то он написал на песке. Помнишь, это как раз библейский отрывок, может быть, это связано именно с этим, и пытаются понять, что же он пишет там на песке. До сих пор для нас это является загадкой, что же написал Христос, что это были за знаки. Вот, наверное, Рерих прикасается к этой теме.
Ну, возможно, да, хотя там есть и
другое тоже толкование, да, ну, понятно.
Толкование. Ну, вот это интересно, такое прочтение евангельской притчи.
Да. Ну, смотри, у нас две минутки, давай мы посмотрим все-таки на произведение его сына, потому что вот кто-то считает, что они... Да. Кто-то считает, что они очень похожи, но для меня они вообще не похожи, настолько кардинально они разные.
Пожалуйста, сын акварелист, такая графика, да. Борьба Якова с Богом.
Да, потому что, вот, например, если Рерих, для меня, я говорю, это некая аскеза, молитва, погружение, глубина, то его сын – это как раз это легкость, динамика, цвет. И вот если смотреть на него отстраненно, вот просто показывали бы картины, вот я не знала, что это там сын Рериха, хотя, конечно, там и цвет какой-то есть, отсылки, конечно, к работам отца. Но вообще для меня это больше как современный художник-аниматор, как будто бы я смотрю на какие-то картины вот одного из современных мультфильмов, правда. И для меня это просто вообще две разные планеты. Рерих и, соответственно, работа его сына. Давай вот еще покажем парочку.
Христос с учениками, да?
Учениками, да, смотрите, ну, вполне цвет, конечно, потрясающий. Да-да-да.
И Христос вот, в таком розовом плаще еще.
Ну, просто суперкнига, понимаешь, да. Вот, правда. Вот, кстати, дарим идею, дорогие, да, вот попробовать какие-то библейские сказания для детей как раз оформить работами Рериха, Рериха-младшего.
Да, возлюби ближнего своего, как своего. Самого себя.
Ну, вот здесь как раз сочетание русского, восточного, да, вот как раз в этом Христе. Но я думаю, что мы будем заканчивать, потому что у нас вот осталась одна минутка. Давай с тобой подведем какие-то итоги под наш занавес. Дорогие, вот мы вам показали совершенно разных художников абсолютно, в разных стилях и направлениях, эмоциональном послании. Вот, не знаю, кто вам ближе, напишите нам, пожалуйста, кто откликнулся. Ну, скажи тебе, кто ближе.
Наверное, Петро Воткин.
Ну, мы в этом едины, да.
Монументализмом, да.
Да. Дорогие, ну, желаем вам шалома на всю следующую неделю. Очень надеюсь, что были для вас и интересны, и полезны. Пишите нам, дорогие. Алексей, спасибо тебе и до скорых встреч.
Спасибо. Всем шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.